Алексей Ильич, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Очень радостно, что мы выходим в Светлую Седмицу, стартуем в такие важные дни, и у нас есть возможность разобраться в пасхальных традициях, в богослужебных особенностях этих дней. И вот первый вопрос, уже который задают на каждой встрече с людьми, которые не веруют или недостаточно веруют. Какие доказательства того, что Христос воскрес? Ведь на этом и строится наша вера, на этом строится православие. Как мы можем ответить?
Да, это вопрос такой очень естественный и важный уже достаточно давно. Какие доказательства? Вообще достаточно спросить, а какие доказательства, что Наполеон был? Вы знаете, есть целые сочинения, в которых прямо указывается, что Наполеона никогда и не было. А все это лишь солнечный миф и больше ничего. Ну, а уж не говорю там какие-нибудь древние фигуры. Возьмите Сократ, был или нет? Он вообще ни одной строчки не написал. О нем всего двое сообщают. Платон, да, Ксенофонт, по-моему. Причем очень противоречивые между собой свидетельства, но тем не менее, странно, никто не сомневается, что Сократ был. В исторической науке, если мы хотим уже именно с этой точки зрения рассмотреть доказательства воскресения Христова, то в исторической науке что является в конечном счете или принимается за достоверность? Когда достаточно мы видим свидетельств, независимых подчас друг от друга, и которые, несмотря на какие-то подчас несостыковки, точно соответствуют самому факту, идее. Так вот, в данном случае, что мы видим в отношении воскресения Христова? Во-первых, мы все понимаем, что Новый Завет – это не просто книга каких-то наставлений, там, мудрых мыслей, а это исторический документ. Причем какого рода? Мы видим там целых 8 авторов. 8. Некоторые из них были совсем близки друг с другом, другие далеко не так. Я говорю, называя апостолов и евангелистов. 8 человек, 8 различных письменных источников, которые потом были объединены в один. И мы их называем Новым Заветом. Это прежде всего. И если посмотреть, как там описано этот факт, это, я вам скажу, особенно интересно. Это не просто вот утверждается. Да нет. Это просто описывает события и обстоятельства, при которых вдруг, оказывается, Христос вновь встречается с учениками своими и говорит им, они кто верит, кто не верит. Все описывается, причем очень естественным, простым языком, без какого-то всплеска эмоций. 8 человек, я говорю, это сам по себе уже. А вот затем, что еще там описано? В течение 40 дней он является разным людям. И если мы обратимся к Евангелиям тем же, они описывают, с кем и как. Это подчас совершенно неожиданные были встречи. Вон, Мария Магдалина даже и не узнала сначала, думала, что это садовник. А вот, может быть, одним из очень сильных аргументов является известное высказывание апостола Павла, когда он коринфянам, которым тоже, так сказать, не все далеко, может быть, доверяли, как и афиняне, которым апостол Павел свидетельствовал о воскресении, он написал замечательные строки. Он прям там перечисляет. Апостол Павел перечисляет, что вот Христос, который за грехи наши умер, так и в третий день, начинает говорить, явился Кифе, апостолу Петру, то есть. Затем 12 апостолам явился. Потом, обращая внимание на этот особенный факт, 500 братьев, причем каким? В одно время и которые до ныне живы, то есть вы можете их расспросить и удостовериться, что они действительно видели его. Дальше говорит Иакову, это своему сводному, так сказать, брату, да. Потом всем апостолам, а не только 12. И заканчивает это свидетельство, и мне, как последнему, как извергу, потому что я гнал христиан. Услышите, прям перечисляет одно за другим. Более того, говорит подстрочно, можете спросить, еще до ныне живы многие из них, и удостовериться, что действительно воскрес. Ну, потом, вы знаете, упоминают об этом же факте историки нехристианские. Они говорят не как свою веру и утверждение, а просто сообщают то, во что верили все те христиане, о которых им было известно. Эти историки известные же они. Пожалуйста, вам там и Тацит, и Светоний, и Плиний-младший, и Иосиф Флавий, иудейский историк. Опять говорит об этом же. Это же совсем посторонние источники. Удивительное дело. Гонения, которые начались на христиан уже в первом столетии и продолжались почти 300 лет, о чем говорят? Ведь что требовалось от тех христиан, которых казнили, причем казнили сейчас жестоко, всего только навсего отречься от Христа, какого? Воскресшего. Верили во Христа с такой силой, так, что шли на казни, шли на смерть. Слушайте, найдите вы такое. Вы найдете где-то, может, каких-то, как говорят, фанатиков. Ну, хорошо, несколько, может быть, найдете за какую-то идею. Но здесь, это же поразительное дело, когда публично казнили, давали на растерзание зверей этих бедных христиан, и они продолжали верить в кого? В Христа воскресшего. С точки зрения принципов исторической науки, эти факты говорят более чем достаточно за достоверность данного сообщения.
Добрый день, меня зовут Роман Савченко. Вот, у меня вопрос в следующем. Я знаю, наверное, с детства, что самые главные традиции на Пасху являются украшение яиц и приготовление куличей. Какие важные традиции в наши дни можно назвать еще? И какие из традиций, может быть, не сохранились до нашего времени? Спасибо.
Вот у меня самого возникает какой-нибудь вопрос, или я слышу других, то прежде всего я всегда думаю, так, а что мне даст, если я буду это знать? Например, сколько там миллиардов галактик существует? Ой, как интересно! Ну и что мне это даст? Ну вот эти традиции, ну хорошо, ну красивые традиции, верно, приятные традиции.
Алексей Ильич, неужто вы не христосываетесь? Неужто вы не освящаете куличики?
Да, это совсем другое дело. Насчет освящения – это вопрос другой уже. Вы знаете, мы иногда действительно вот такими, за такими вещами подчас, знаете ли, ну, как говорят, с водичкой и ребенка можно выплеснуть. Все это, если говорить об освящении, другое дело. Потому что освящение свидетельствует, во-первых, о том, что мы верим, что мы можем действительно хоть немножко, но приобщиться Богу или благодати Божией. Это первое через это. Второе, посмотрите, о чем это говорит. Мы не просто так едим, а мы вкушаем. Слышите, какое благоговение здесь чувствуется, когда мы берем и именно вкушаем освященный хлеб кулич или освященный творог. Это совсем уже другое дело. Обратите, как относились к пище наши предки, не так далекие, еще в 20 веке, за столом, полное молчание во время обеда. Я помню, Киреевский Иван Васильевич писал, вы сравните, как у нас относятся к питанию и как на Западе. Хохот, смех, анекдоты, болтовня. А у нас с каким благоговением? Ибо совершается что? Питание тела, без жизни которого меня не будет. И вся моя деятельность тогда прекратится. Вот так и здесь, вот насчет куличей. Когда-то это да, когда-то это вошло. Началось, я думаю, с древности, только в древности были не куличи, конечно, а приносились хлеб для Евхаристии. Часть использовались для Евхаристии, части, другое то, что приносилось, да, это используют для чего? Были вечери любви тут же, после. Люди вкушали, вместе разделяли трапезу. Происходило единение за единством вкушения этого хлеба. А постепенно, это уже знаете, как происходит и у нас. Посмотрите, как у нас торты, до чего разные уже. Кто как придумает. А вот освящение и вкушение их, вот это действительно интересно.
Алексей Ильич, тогда это перед нами ставит большой вопрос. А что для нас сегодня Пасха? Это же не только куличи.
Я думаю, что Пасха для нас, это для тех, особенно если кто соблюдает пост, это, скажу вам, священное слово «разговенница». Самое главное. А там это все прочее. Все это так. Ну, конечно, в храме там на Пасху только и знаю, Христос воскрес, воистину воскресе. Полное веселье, наконец, наступает после того, как Пушкин назвал «во дни печальные Великого Поста». Что Пасха для нас представляет? О, она говорит нам об очень многом. Это очень серьезный вопрос. Вопрос, который, я бы сказал, заслуживает самого большого внимания. На него, пожалуй, лучше всего, может быть, ответил преподобный Максим Исповедник, когда произнес такие слова. Он, Христос, был Бог вочеловечившийся, который наше падшее естество осветил и сделал его общником божественного естества. В себе самом обновил и сделал его общником божественного естества. То есть, оказывается, через это воскресение, я не говорю там о других вещах, так, но оно явилось корнем и основанием того, что благодаря Ему мы можем отныне приобщиться жизни. В чем смысл жизни? В жизни. И если есть воскресение, все, больше мне ничего не надо. Только бы не умереть. За жизнь готов человек все отдать. Только бы. Вот воскресение Христово, оно и утверждает, если мы были смертны, то будем бессмертны. Боже мой, так за это можно все отдать. И не просто бессмертно, а еще какое бессмертие нас ожидает. Мы будем причастниками божественной природы, божественного естества. Вот это можно, ну, вот так кратко, самым кратким образом ответить на это. Но об этом пишут, ну, все святые отцы, которые касались данного вопроса. Вот в чем значение воскресение Христова. Поэтому апостол Павел писал, если Христос не воскрес, тогда напрасна наша вера, и мы несчастнее всех человеков. Зачем трудиться? Зачем жить по заповедям? Зачем быть нравственным? Слушайте, если никакого не будет воскресения, если мы смертны и все, так живи тогда как хочешь. Ой, ужас какой! Если нет воскресения, не будет нашей личности, если уничтожается, тогда все бессмысливается, тогда все безразлично, и добро, и зло. Все просто бессмыслица и больше ничего.
Здравствуйте, Алексей Ильич.
Здравствуйте.
Я из города Апрелевка, Московской области. Читала я, что в первые века христианства во время богослужения пасхального была еще такая традиция, что как раз-таки после поста оглашенные принимали крещение именно в этот день. Ушла ли полностью сейчас эта традиция? И если да, то почему?
Верно. Это была такая очень хорошая традиция, когда перед принятием крещения не только люди, то есть те уже, которые уверовали во Христа, не только они хорошо знакомились с тем, что такое христианство, то есть изучали, буквально изучали. Знаете, Кирилл Иерусалимский, он год, два, три подчас оглашал, то есть научал. Каждый, кто уже становился на этот путь христианства, он должен был своей жизнью доказать. Вы слышите? Жизнью доказать, что он действительно хочет ее изменить и сделаться действительно христианином. Христианином. То есть что это значит? Надо не делать другому того, чего не хочу себе. Быть ко всем милосердным, не осуждать, не завидовать, не ненавидеть, не мстить. Вы представляете? Самой жизнью должен был доказать. И вот потом уже действительно видели, когда человек готов и доказал это своей жизнью. Да, тогда считали, что очень полезно перед принятием такого таинства крещения хорошо, если человек пробудет какое-то время в посте и молитве. И действительно, и затем вот Великую Субботу или даже на Пасху, да, разные традиции, византийская, римская, да, действительно совершалось это великое таинство. Недаром же говорили, что после этого крещения на многих крещенных даже смотреть было страшно, насколько освещалось их лицо. Я, например, видел, как изменялось лицо принявших монашество, например, искренно. А оказывается, человек состоит не только из души, но и из тела. И вот эта подготовка, постовая подготовка к таинству уже прям показывала, какое преображение может наступить с человеком, действительно принявшим христианство.
Алексей Ильич, вы сказали, что нужно было доказать, что ты становишься христианином, пожертвовать чем-то. А для чего Христу нужно было страдать? Вот пройти весь этот путь. Для чего нужно было умереть и воскреснуть?
Вы знаете, это вопрос чрезвычайно важный, и он как-то нигде не освещается. Просто говорится, он за грехи, надо было. Или то, что придумали католические богословы. Вы знаете, они придумали вообще вещь, на которую приходится удивляться. Оказывается, первый человек и все потомки мы так оскорбили Бога своим непослушанием, грехом, что уже для удовлетворения правосудию Божию была возможна и необходима только такая великая жертва. Какая? Послушайте, какая? Отец, Бог Отец, только насладившись страданиями Сына, мог тогда уж так и быть простить людям за их грехи и снять с них вину. Все поставлено, вы подумайте, на что? На это удовлетворение правосудию Божию. Хотя в Евангелии прямо написано: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». Возлюбил, а не потребовал удовлетворения. Итак, ну хорошо, католики действительно, странно. А православные как? А вот, знаете, очень интересно есть высказывание святителя Григория Паламы, который говорил, что наш этот сотворенный мир является отражением надмирного мира. То есть о чем идет речь? Что, оказывается, этот наш, вот этот весь мир, я говорю не о материальном просто мире, а я говорю о законах этого нашего мира, естественных законах, законах жизни человека. Это отражение надмирного мира. Какой это надмирный мир? Это Божий мир. И вот одним из законов этого мира нашего, который мы наблюдаем и который является отражением надмирного, в чем заключается? Каждая рана, которую человек наносит себе грехом, для исцеления требует соответствующих страданий, чтобы исцелиться. Сломал ногу? Ну, походи на костылях. Или полежи с вытянутой ногой. Себе желудок что-то сделал? Попей всякую дрянь, там, микстуру. То есть закон, какой мы видим? Каждое исцеление сопряжено с чем? Страданиями. Соответствующими страданиями. Для исцеления. Это необходимо. Так вот, теперь, наверное, понимаете, о чем я хочу сказать. То повреждение природы человеческой, которое произошло в связи с первым отвержением первым человеком Бога, оно к чему привело? К смерти. И что теперь делать? Что, кто может избавиться? Недоступно человеку. Вот почему и произошло Боговоплощение. И только Бога-человек, не человек просто. И не Бог каким-нибудь своим всемогуществом. Нет, ни то, ни другое. А человек во Христе перенес вот те страдания до смерти, которые оказались равносильными для того, чтобы победить эту смерть. Смертью смерть поправ. Мы поем. Смертью смерть. Вот оказывается, что вот оно, закон нашего очевидного бытия, и он является отражением надмирного, божественного закона. И поэтому вот почему потребовались страдания, а не просто, почему это Бог всемогуществом взял бы и исцелил. Нет, человек согрешил, человек должен был и пострадать, и пострадал человек. До какой степени? О, Боже мой, почему оставил меня даже такой возраст, какой страшный? О, как! Вот в чем причина. И все. А никакого удовлетворения правосудию Божию, никакой виновности Бог не предъявлял человеку. Ничего нет.
Здравствуйте, дорогой Алексей Ильич. Здравствуйте, Роман. Меня зовут Анна. Я живу в Болгарии. Алексей Ильич, мы говорим, что Пасха – это воскресение Христа. А скажите, пожалуйста, как нам, обыкновенным людям, воскреснуть в этот праздник вместе со своим Спасителем?
Видите, мы находим множество потрясающих свидетельств. Я бы сказал, не просто потрясающих свидетельств, которые именно утверждают о том, что именно благодаря воскресению Христа и мы все воскреснем. Знаете, вот у меня вот под рукой Феодорита Кирского святого, он пишет: «За прародителями последовали и потомки, и все стали смертными, потому что он принял смертность. Так все естество человеческое последует за Владыкою Христом и приобщится воскресению». Все, вы слышите? Не кто-то, не отдельные люди. А он пишет: все естество, то есть вся природа человеческая, все до единого человека. Об этом пишет даже вот Феофан Затворник: когда же тленное сие, то есть мы, облечется в нетление, и смертное, мы же все смертные сие, облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. И Феофан Затворник пишет, толкует это, объясняет: когда тление таким образом изгнано будет из всех областей бытия, и всюду воцарится бессмертная жизнь, тогда все преисполнено будет радостью жизни. Это наш святитель пишет. Все будет преисполнено радостью. Ну еще бы. На Пасху тогда какая ж радость, если я не буду верить в это? Это что, наша кучка маленькая только радость, а остальные все в преисподнюю пойдут? Ужас какой! Вот Феофан Затворника пишет: тогда все преисполнено будет радостью жизни. Если хотите, а не почитайте, хотя бы из лестницы самое первое слово Иоанна Лестничника, и вы увидите, что он там пишет: праведные и неправедные, злодеи и добрые, нищие и богатые, и все перечисляют грешные и безгрешные. Все, слышите, пишут, все будут то же самое, преисполнены радостью жизни. Да, это не значит, что без страданий. Мы уже здесь страдаем, когда бессовестный поступок сделаем, а уж там тем более. Вот, оказывается, все будет преисполнено радостью жизни. Так что все приобщимся к нему. Можно быть спокойными.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Дмитрий Сузан, Москва. Работаю преподавателем. У меня вот такой вопрос. Мы все празднуем как самый величайший праздник именно Пасху, воскресение Христово, а Великая Суббота, она как бы идет так, ну, спокойный день, даже, в общем-то, отпуска своего вроде как нету на богослужение. А при этом, в общем-то, если посмотреть песнопения, то они во многом прославляют именно не столько воскресение, сколько схождение Спасителя в ад, то есть разгром ада. А вот почему как бы получается, что мы воскресение празднуем больше, чем схождение в ад, если, в общем-то, ну, спасение совершилось там, а воскресение это было как бы уже таким явным свидетельством просто победы над смертью?
Да, дело вот в чем, что мы здесь люди, и мы все разделяем. Это сегодня, а это завтра, а это вчера. Забываем, что это единый процесс. Мы празднуем уже схождение в ад, уже победу над адом. Так победа или не победа? Так он остается или нет? Победу над адом празднуем. Вы знаете, есть великолепные изображения воскресения Христова, где он одной рукой выводит праведников, другой рукой выводит грешников из ада. Слышите? Не только же праведников. Тоже выводит. Вот. Так что здесь мы видим вот тот процесс воскресения человечества, процесс восстановления человечества, восстановления к первозданному состоянию. Вот мы видим. И Великую Субботу начинается с чего? С самого, кажется, страшного места. Где ад? Уже здесь Христос выводит людей. И, наконец, следующее воскресенье мы все торжествуем уже. И мертвые, и живые. Всеобщее. Вот почему. Это просто указан процесс. Ну, мы люди, и поэтому, значит, сначала суббота, потом воскресенье. На самом деле это единый, неделимый процесс. Больше ничего.
Алексей Ильич, и вот когда Христос сходит в ад, кого он оттуда выводит? Всех людей? Или только праведников, или же тех, кто захотел с ним пойти. А как же люди, которые жили по законам грешным, которые убивали, которые воровали, там, совершали разные страшные поступки, они могли уйти со Христом? Ведь сказано «ад пуст». А теперь как? Если врата ада сломлены, их же не могут никакие бесята восстановить.
Ни в ад, ни в рай никого насильно не помещают. Человек как создан со свободной волей, так именно ею он управляет и избирает себе место. То есть что значит избирает? Избирает. Он идет к подобному себе. Подобное, как говорят, познается подобным. Вот так. И здесь у апостола Петра очень об этом очень сильно сказано, кого Христос как раз выводил оттуда. Что значит «выводил»? Это образное выражение. Это же все же духовный же процесс-то. Никто же за ручку, естественно, же не брал, чтобы оттуда из какой-то ямы вытаскивать людей. Процесс какого рода? Свидетельствующий о том, что, оказывается, даже и по смертном состоянии человек способен меняться. Способен меняться. И вот это процесс изменения, это изменение, которое во Христе нам показан как взрыв какой-нибудь, этот процесс изменений, он есть. Обратите внимание, Церковь с самого начала своего существования молится за усопших. Так простите, что молиться, если уже все кончено? Или что, их насильно потом что-нибудь выводит там из одного состояния в другое? Нет. Личность переживает это, личность, значит, может изменяться и изменяется с помощью вот тех, кто молится за нее. То есть происходит изменение, духовное изменение. Вот это в данном случае мы и видим на вот этой, я бы сказал, картине, когда Христос сходит в ад и выводит, да, всех тех, кто способен был в этот момент выйти, кто еще мог обратиться к Христу. кто захотел обратиться к Христу, кто увидел во Христе Спасителя, если страдал? Конечно, те. Если же кто? Нет, скажет, ты отойди от меня. Никакого насилия. Понимаете, христианство – религия, в котором ни на одну йоту не должно быть насилия в отношении того, что вот иди туда или сюда. Добро и зло перед человеком. И он сам определяет себя.
Меня зовут Юлия, я живу в Москве, работаю в светотехнической компании. Вопрос немного околопасхальный, допасхальный даже. По поводу поста я слышала то, что раньше продолжительность поста в 40 дней, она была другой. С чем это связано, как это случилось, почему именно эта цифра? Сейчас мы не знаем, что это о страдании Христа, но раньше вроде была другая цифра, это я где-то слышала, уточните, пожалуйста. И по поводу Страстной Седмицы, почему она отдельно идет отдельной недели, не 40 дней? Спасибо.
Я почувствовал глубокое сочувствие к тому, что вы говорите. Я тоже все время думаю, зачем так долго? Господи, а ведь было когда-то меньше. Потом постепенно увеличилось. Потом дошло до 40 даже дней. А затем взяли какие-то монахи там и придумали еще страстную неделю. Ну, хоть бы последнюю бы неделю 40 дней сделали бы. Нет. Ну, просто искушение, да и только. Я вам скажу, что устав, конечно, написан монашествующими. И начались вот эти все строгие требования, конечно, приспособлены к монашеской жизни. Посмотрите, какие длительные богослужения. Ну, конечно, естественно, люди работающие просто это не могут. Вы знаете, всеношные, например, всеночные, всю ночь. Вот, например, если всеношную по-настоящему отслужить, то она займет 10-12 часов. А мы там за 2-3 часа, и слава тебе, Господи, и то говорим, ой, долго. Это же история. И многие вещи обусловлены были особенностью жизни, силою духа. Я вам скажу, мы сейчас, поколение наше, такое слабенькое, гордости в 1000 раз больше, а силы в миллион раз меньше. Этот процесс шел постепенно. Если вас интересует, Господи, это не так уж сложно посмотреть. Но ничего уже не сделаешь. Уже все. Еже Песах, Песах. Этот теперь как пост есть, так он и будет уже в православии, наверное, до скончания века. Но все-таки благодаря хорошим батюшкам они немножечко смягчают нам. Смягчается, и за это им спасибо.
Здравствуйте, Алексей Ильич, Роман. Меня зовут Александр, 26 лет, город Москва. У меня такой вопрос. Как сохранить это, то, что ты приобрел Великим постом? Как не сорваться, не впасть в прежние грехи? Вот как уже после поста сохранить то, что мы приобрели?
Александр, я еще дополню ваш вопрос. А как понять, что ты что-то приобрел этим Великим постом, а ничего не потерял?
Александр, он против нас говорит, это уже ясно. Он, например, считает, что мы ничего не приобрели. Это представляешь? Он скептик и материалист. Дело в том, что мы живем скорее правилами, нежели жизнью непосредственной. Сходил в церковь, слава тебе, Господи, и все. Или уж прочитал молитву, и все в порядке. А целый день живем как угодно. Опытные люди все утверждают, что необходим постоянный жизненный тонус. Тонус заключается в чем? Вот есть такое выражение – хождение пред Богом. Что Бог видит. Бог видит. Вот это хождение перед Богом, или это и называется, если хотите, страх Божий. Вот если иметь хоть немножечко вот эту идею, эту мысль, что мы ходим постоянно перед Богом, который видит наши не только дела, не только слова, но, главное, мысли наши и чувства, что это продолжается, этот процесс не прерывается никогда, то я думаю, что все-таки мы сможем кое-что удерживать. Когда сядем за стол, вспомним, Сейчас Бог смотрит. Ну давай. Как ты сейчас начнешь? Что там делать? После разговенницы пасхальные и прочее. И во всем другом. Вот что очень важно. Страх Божий, то есть хождение перед Богом. И не забывать. Никогда не забывать этого. Не забывать о том, что он постоянно он видит. И не только он, но и все наши усопшие, близкие видят наше поведение, нашу жизнь, наши мысли. Видят. Ибо мир духовный и наш мир, в котором мы живем, это один же мир. Только мы еще его воспринимаем вот в такой односторонней плоскости. Только и всего. Так что дай Бог нам помнить об этом и держаться понемножку. Вот так.